Глава 14. Бегство. Когда Обсал и Иегей вдруг оба срочно уехали из города, а привратник Слоза отказался впустить меня в дом, я понял, что пришло время обратиться за помощью к врагам, ибо от друзей моих ничего хорошего больше ждать не приходилось. Я явился в роли отъявленного шантажиста к комиссару Шузгису. Поскольку у меня не хватало денег, чтобы просто подкупить его, я вынужден был жертвовать своей репутацией. Среди людей вероломных прозвище «предатель» уже само по себе звучит весомо. Я сообщил Шузгису, что в Оргарейне пребываю как тайный агент партии кархайдской аристократии, и конечная цель моей деятельности — убийство Тайба, а он, Шузгис, по нашим планам, должен был бы выполнять функцию моего связного с Сарфом. Если же он откажется выдать мне необходимую информацию, я немедленно сообщаю в Эренранг, что Шузгис — двойной агент, состоящий также на службе партии открытой торговли. Информация моя, разумеется, тут же вернется в Мишнари и станет достоянием Сарфа. Как ни странно, чертов болван мне поверил и довольно быстро сообщил все, что я хотел знать, даже поинтересовался, доволен ли я. Непосредственная опасность со стороны моих верных друзей, Обсла и Иегея, мне пока не угрожала. Свою же безопасность они купили, принеся в жертву посланника, и надеялись, доверяя мне, что я не стану вредить ни им, ни себе. Пока я открыто не заявился к Шузгису, ни один человек из Сарфа, кроме Гаума, не считал меня достойным внимания, зато теперь они, разумеется, будут ходить за мной по пятам. Я должен быстро закончить свои дела и исчезнуть. Не имея возможности передать весточку кому-либо из Кархайда лично, поскольку почта перлюстрируется, а телефонные и радиоразговоры прослушиваются, я впервые за все это время отправился в королевское посольство Кархайда. Послом был Сардан Рэм Ирченевич, которого я достаточно хорошо знал при дворе в Эренранге. Он тут же согласился послать официальное письмо Аргавену о том, что именно произошло с посланником, где находится место его заключения и так далее. Я вполне доверял Ченевичу. Это умный и честный человек, и я надеялся, что письмо нигде не перехватит. Однако догадаться о том, как поступит Аргавен, получив его, было абсолютно невозможно. Я хотел все же, чтобы Аргавен располагал данной информацией, хотя бы на тот случай, если вдруг сквозь облака на землю упадет звездный корабль посланника. Тогда у меня еще была какая-то надежда, что Аи успел до своего ареста послать на корабль сигнал. Теперь я действительно был в опасности, и опасность эта усиливалась, поскольку кто-нибудь наверняка заметил, как я входил в посольство Кархайда. Так что прямо от двери посольства я направился на автостанцию в южной части города и в тот же день, еще до обеда, покинул Мишнари тем же способом, каким явился сюда, в качестве грузчика. Старые документы и пропуска у меня были с собой, хотя они не совсем соответствовали моей новой работе. Подделка документов в Оргарейне — дело весьма рискованное. Здесь по 52 раза на дню их проверяют, однако мне не так уж редко приходилось рисковать в жизни, а старые приятели по рыбному острову отлично научили меня, как подделать в случае чего бумаги. Меня несколько раздражало чужое имя, но иного выхода не было. Под собственным именем я никогда спокойно не добрался бы через весь Оргарейн до побережья Западного моря. Мысли мои уже были там, на западе, пока наш караван, спотыкаясь, продвигался по мосту Кундерер, прочь от Мишнари. Осень постепенно поворачивалась лицом к зиме. Я непременно должен был добраться до своей цели, прежде чем дороги закроются для относительно скоростных видов транспорта, и пока еще есть хоть какой-то смысл добираться туда. Мне уже доводилось видеть добровольческую ферму в Хомсвашеме, когда я служил в управлении долины Синотх. Приходилось и беседовать с бывшими узниками таких ферм. И теперь, увиденное и услышанное много лет назад, камнем лежало у меня на душе. Посланник, столь уязвимый для холода, кутавшийся в теплый хаэб даже при нуле, не выдержит зимы в Пулифине. Уверенность в этом гнала и гнала меня вперед, но караван двигался медленно, петляя от одного города к другому, шел то к северу, то к югу, то принимая грузы, то разгружаясь, так что прошло полмесяца, прежде чем я добрался до Этвена, что в устье реки Исагель. В Этвене мне повезло. Беседуя с людьми в доме для приезжих, я узнал, что в ближайшее время торговцы мехами, имеющие лицензии охотники-трапперы, на санях или ледоходах двинутся вверх по реке до леса Таренпет, почти к самому леднику. Как раз начинался охотничий сезон, и у меня возникла идея самому превратиться в траппера. В Керме, как и в районе ледника Гобрин, водятся белоснежные пестри. Эти зверьки любят селиться поближе к великим льдам. Когда-то в молодости я часто охотился на пестри в лесах Керма. Так почему бы мне не поохотиться теперь в точно таких же лесах Пулифина среди низкорослых деревьев Тор? На дальнем северо-западе Оргарейна, в диком краю у западных отрогов Сэмбенсиена, люди появляются и исчезают, как и когда им заблагорассудится. Там явно не хватает инспекторов, чтобы зарегистрировать всех. Там даже в новую эру сохранилось что-то от прежней свободы. Сам Этвен — серый портовый город, построенный на серых скалах в устье реки Исагель. Морской ветер часто несет по его улицам серые косые дожди, а люди там, мрачноватые моряки, говорят всегда прямо. Я с благодарностью оглядываюсь назад, вспоминая Этвен, где мне улыбнулось счастье. Я купил лыжи, снегоступы, различные капканы и провизию, обзавелся охотничьей лицензией и разрешением, а также удостоверением охотника и прочими бумагами в бюро комменсалии и двинулся вверх по течению Исагели с группой трапперов, которую вел старик по имени Маврива. Река еще не замерзла, и колесный транспорт по дорогам пока ходил, ибо в этих приморских краях чаще шли дожди, чем снег, несмотря на последний месяц осени. Большая часть охотников ждала в Этвене настоящей зимы, и с наступлением месяца Терн поднималась вверх по Исагели на ледоходах, но Маврива спешил забраться подальше на север и обогнать остальных. Он намеревался ставить ловушки уже на самых первых пестрей, которые как раз в конце осени спускаются с гор в тамошние леса. Маврива знал районы Гобрина, северного Сэмбенсиена и Огненных холмов так же хорошо, как те, кто там родился, так что за время пути я успел многому у него научиться. Все это весьма пригодилось мне впоследствии. В городе под названием Туруф я отстал от группы, притворившись больным. Они пошли дальше на север, а я, чуть выждав, двинулся на северо-восток в предгорье Сэмбенсиена уже сам по себе. Несколько дней мне потребовалось, чтобы обследовать местность. Потом, спрятав большую часть своего имущества километрах в 15-20 от Туруфа в уединенной лощине, я вернулся в город по южной дороге и на несколько дней поселился в доме для приезжих. Как бы запасаясь необходимым для долгой охоты, я купил еще одни лыжи, еще одни снегоступы, пополнил запас провизии, купил меховой спальный мешок, зимнюю одежду, все снова, а еще переносную печку Чейба, многослойную палатку и легкие сани, чтобы погрузить все это имущество. Теперь оставалось только ждать, когда дождь превратится в снег, а грязь — в лед. Не так уж долго, если учесть, что целый месяц потребовался мне только, чтобы добраться от Мишнари до Туруфа. На четвертый день первого месяца зимы Архат-Терн. Зима полностью вступила в свои права. Пошел снег, которого я так ждал. Поздним утром я пробрался через электрозаграждение на Пулифинской ферме. Следы мои почти сразу исчезли под снегом. Сани я оставил в лощине у ручья, в густом лесу к востоку от фермы, и с одним только рюкзаком, надев снегоступы, вернулся назад на дорогу. Потом в открытую пошел прямо к главным воротам фермы. Там я предъявил документы, которые мне успели еще раз подделать в Туруфе. Теперь они были с синей печатью и удостоверяли, что я, Теннер Бент, освобожденный из заключения досрочно, согласно предписанию, обязан не позднее Эпстерн третьего дня зимы явиться на третью добровольческую ферму комменсалей Пулифин для несения караульной службы в течение 2 лет. Какой-нибудь востроглазый инспектор непременно заметил бы, что документы поддельные, но там востроглазых было маловато. Оказалось, что попасть в тюрьму легче легкого. Я даже как-то приободрился. Начальник охраны выбронил меня за то, что явился я на день позже предписанного, и отослал в барак. На обед я опоздал, и, к счастью, было уже слишком поздно, так что положенной мне униформы я не получил и остался в собственной хорошей и теплой одежде. Ружья никакого мне не дали, но я присмотрел более-менее подходящее, слоняясь возле кухни и выпрашивая у повара хоть что-нибудь поесть. Повар держал свое ружье на крючке за печью, его я и украл. Убить из него было нельзя, оно не обладало для этого необходимой мощностью. Скорее всего, у охранников все ружья были такие. На этих фермах нет необходимости убивать людей из ружей, там позволяют голоду, зиме и отчаянию сделать это. Всего я насчитал 30-40 охранников и 150 заключенных. Ни один не был одет как следует, по-зимнему. Большая часть людей уже крепко спала, хотя едва начался вечер, 4:00. Я заставил одного молодого охранника провести меня по всей территории и показать спящих заключенных. Наконец я их увидел. При слепящей ярком свете они спали в общей большой комнате, и я уже простился с надеждой на незамедлительное осуществление своего плана, опасаясь сам попасть под подозрение. Заключенные попрятались в спальные мешки, скрючившись там словно младенцы в чреве матери, совершенно неотличимые друг от друга. Все, кроме одного. Мешок был слишком короток, чтобы он мог в нем спрятаться. Лицо его стало похоже на обтянутый темной кожей череп. Закрытые глаза провалились в глазницы, на голове копна длинных вьющихся волос. Счастье, которое улыбалось мне в Этвене, теперь поворачивало колесо судьбы, и я ощущал, что одним прикосновением могу сейчас перевернуть весь мир. У меня никогда не было особых талантов, кроме одного — я всегда чувствовал, когда именно можно тронуть рукой гигантское колесо фортуны, чтобы знать и действовать. Мне уж было показалось, что я утратил свой дар провидения. В этом мне не раз приходилось, к сожалению, убеждаться в прошлом году в Эренранге, и он никогда больше не возродится в моей душе. И ужасно обрадовался, вновь ощутив в себе эту уверенность. Уверенность в том, что можешь управлять собственной судьбой и удачей даже в тревожное время, как санями на крутом и опасном спуске. Поскольку я продолжал слоняться вокруг и всюду совал свой нос, изображая чересчур любопытного кретина, меня записали в самую позднюю смену караула. К полуночи все в тюрьме, кроме меня и еще одного охранника, спали. Я продолжал по-прежнему тупо бродить по комнатам и коридорам, время от времени заглядывая в спальню с двумя рядами нар вдоль стен. Я уже все спланировал и начал готовить душу и тело ко вхождению в Дотхе ибо моих собственных сил никогда не хватило бы для выполнения задуманного, и необходимо было призвать на помощь силы тьмы. Незадолго до рассвета я в очередной раз зашел в спальню и из украденного у повара акустического ружья выпустил в голову Дженли Аи заряд, чтобы как следует его оглушить. Потом, вместе со спальным мешком, взвалил его на плечо и потащил в караулку.
«В чем дело?» — проворчал мой полусонный напарник. «Оставь ты его в покое.
Да ведь он умер».
«Как, еще один? О, всемогущий Меше, ведь еще и зима-то как следует не началась».
Он наклонился, чтобы заглянуть посланнику в лицо, тот висел у меня на плече головой вниз, как куль.
«А, это тот, перверт. Клянусь великим глазом, я не верил гнусным сплетням насчет кархайцев, пока сам на него не посмотрел.
Да чего же мерзкий урод! И ведь целую неделю провалялся на нарах, все стонал да вздыхал. Я и не думал, что он возьмет и помрет.
Ладно, вынеси его куда-нибудь наружу, пусть до рассвета там полежит.
Чего стоишь, как грузчик с мешком турдов?»
У контрольно-пропускного пункта я остановился. Хотя я и был всего лишь охранником, меня никто не окликнул, когда я вошел внутрь и долго искал, и, наконец, нашел настенную панель со всякими кнопками и выключателями. На самих выключателях ничего написано не было, однако охранники написали рядом на стене краткие обозначения, чтобы не особенно утруждать свою память, если вдруг поднимут по тревоге. Я решил, что ОГ обозначает электроограждение, и повернул выключатель, вырубив электричество по внешней ограде фермы. Потом взвалил АИ на плечи и пошел по коридору дальше. У входных дверей, правда, пришлось объясняться с постовыми. Я старательно изображал, пыхтя, как мне тяжело в одиночку тащить здоровенного покойника. Сила Додхи во мне уже достигла своего предела, но мне вовсе не хотелось, чтобы постовые заметили, что мне ничего не стоит вот так нести человека, который значительно тяжелее меня самого. Я сказал: «Заключенный вот, умер, велели вытащить на улицу. Куда бы мне его пристроить?»
«Не знаю. Отнеси подальше. Только смотри под крышу положи, не то его снегом занесет, а потом весной, как таять начнет, он, глядишь, и всплывет, да еще вонять будет. Снег так и валит, настоящая педиция».
У нас в Кархайде такой тяжелый влажный снегопад называется соуф. Но все равно трудно было придумать для меня лучшую весть.
«Ладно, так и быть, подальше оттащу», — сказал я, и, свернув со своей ноши за угол барака, шел все дальше и дальше, пока барак не скрылся из виду.
Тогда я поудобнее взвалил АИ на плечи, повернул на северо-восток и через несколько сот метров перебрался через отключенную ограду, перетащил АИ, снова взвалил его на плечо и двинулся по направлению к реке с такой скоростью, на какую только был способен. Я еще не успел достаточно далеко отойти от ограждения, когда позади заверещали свистки и зажглись мощные прожекторы. Валил достаточно густой снег, и меня самого нельзя было увидеть даже при ярком свете, однако вряд ли снег успел за считанные минуты скрыть мои следы. И все же, когда я спустился к реке, они на мой след еще не вышли. Я двинулся на север, по черной земле под густыми деревьями или прямо по воде, там, где землю уже занесло снегом. Речка, небольшой, но бурный приток Исагили, еще не замерзла. Теперь, когда рассвело, видимость стала значительно лучше, так что я шел очень быстро. Я уже достиг полного додхи, и посланник не казался мне таким уж тяжелым, хотя нести его, длинного и неуклюжего, было весьма неудобно. Берегом ручья я пробрался в лес, к той лощине, где были спрятаны сани. На них я взвалил самого посланника, а вещи набросал вокруг него так, что он совсем скрылся в этой куче, а сверху еще и палатку привязал. Потом переоделся, съел немного особой высококалорийной пищи, потому что меня уже донимал невыносимый голод, свойственный человеку при затянувшемся дотхе, и двинулся прямо на север через лес по широкой дороге. Вскоре меня нагнали двое лыжников. Теперь, когда я был одет и снаряжен как обычный траппер, мне нетрудно было соврать, что я пытаюсь догнать группу Мавривы, которая ушла на север еще в последние дни месяца Гренде. Они Мавриву знали и восприняли мою историю вполне нормально, но в документы все-таки заглянули. Им и в голову не приходило, что беглецы могут устремиться на север, потому что к северу от Пулифена ничего нет, кроме леса и льдов. Впрочем, возможно, беглецы их вообще не интересовали. Да и с какой, собственно, стати они должны были бы их интересовать? Лыжники двинулись дальше, и только через час снова проехали мимо меня, возвращаясь на ферму. Один из них оказался моим напарником по ночному дежурству. К счастью, он так и не разглядел тогда моего лица, хотя оно маячило у него перед носом добрую половину ночи. Когда они скрылись из виду, я свернул с дороги и весь остаток дня шел в обратном направлении по лесу и по холмам восточнее фермы. Наконец я вышел к ней с восточной стороны, остановившись в той самой укромной лесистой лощине чуть выше Туруфа, где давно уже припрятал остальное снаряжение. Тащить сани по покрытой бесконечными складками замерзшей земле было нелегко, тем более, что поклажа значительно превосходила мой собственный вес. Однако снег падал густой, ложась довольно плотным покровом, а я, к тому же, по-прежнему пребывал в дотхе. Я вынужден был оставаться в дотхе, постоянно стимулируя себя, потому что если хоть немного ослабить напряжение, то потом больше ни на что не будешь годиться. Я никогда раньше не пребывал в дотхе больше часа, но знал, что некоторые из стариков способны поддерживать в себе силу дотхи целый день и еще целую ночь, а порой и более суток, так что прежний опыт сослужил мне теперь хорошую службу. В состоянии дотхи человек обычно не испытывает никакого беспокойства, так что единственное, о чем я все-таки беспокоился, это состояние посланника». Он должен был давно уже очнуться после того легкого акустического выстрела в голову, однако до сих пор даже не пошевелился, а у меня не было времени просто наклониться к нему. Неужели он отличается от нас настолько, что даже легкий акустический шок, вызывающий в крайнем случае лишь переменный паралич, для него оказался смертельным? Когда колесо судьбы поворачивается под твоей рукой, надо быть особенно осторожным со словами, а я уже дважды назвал его мертвым, да и тащил на плече так, как тащат мертвое тело. Порой у меня даже возникала мысль, что через все эти бесконечные холмы и леса я везу в санях мертвеца, и что выпавшая мне удача, как и сама его жизнь, в конце концов потрачены зря. От таких мыслей я весь покрывался испариной и начинал ругаться и чертыхаться. Тут же сила дотхи уходила из меня, как вода из треснувшего кувшина. Но все-таки шел дальше, и сила моя меня не подвела. Я достиг тайника у подножия гор, поставил палатку и сделал все, что мог для Аи. Открыл коробку сверхпитательных кубиков, большую часть проглотил сам, но и ему влил в рот немного бульона. Выглядел он так, будто вот-вот умрет от истощения. На руках и на груди у него были ужасные язвы, которые еще больше воспалились от прикосновений грубого вонючего спального мешка. Когда я обработал эти страшные раны, уложил Аи в теплый меховой спальник и замаскировал палатку так, как лишь зима и дикие края могут спрятать человека, не осталось больше ничего, что я смог бы еще для него сделать. Наступила уже ночь, но на меня надвигалась иная тьма — расплата за самовольное вызволение всех сил и возможностей своего тела. И тьме этой должен был я доверить теперь и себя, и его. Мы спали. Падал снег. Всю ту ночь и день, и еще ночь моего тангенсна, видимо, непрерывно шел снег. То была не какая-нибудь пороша, а настоящий, мощный первый снегопад новой зимы. В конце концов я очнулся и, чуть приподнявшись, заставил себя выглянуть наружу. Палатка наполовину была засыпана снегом. Солнечные пятна и голубые тени от сугробов чередовались на белоснежном покрывале, укутавшем землю и все вокруг. Далеко на востоке, в вышине, висело небольшое серое облачко, смущая ослепительную яркость небес, дым над вулканом Уденушреке, ближайшим из огненных холмов. Вокруг крошечного горбика палатки лежали снега, холмы, горные вершины, пропасти, склоны — все было белым-бело, все было покрыто девственно чистым снежным ковром. Я медленно восстанавливал силы, испытывая постоянную сильную слабость и желание спать. Но когда все-таки заставлял себя подняться, то непременно давал Аи немножко питательного бульона. И к вечеру второго дня нашего общего забытья он очнулся, хотя и не совсем сознавал, что с ним. Он сел, громко вскрикнув, словно от ужаса, а когда я опустился перед ним на колени, почему-то стал вырываться изо всех сил, однако такой расход энергии был для него чрезмерен, и он снова потерял сознание. В ту ночь он без конца бредил на каком-то абсолютно неведомом мне языке. Очень странно было в темной неподвижности этих диких гор слушать, как он бормочет слова того языка, который был для него родным в совсем ином мире. Следующий день оказался еще труднее. Когда я пытался хотя бы покормить его, он, видимо, принимая меня за кого-то из этих мерзавцев с фермы, приходил в ужас от того, что ему снова могут дать какой-нибудь наркотик. Он раздражался бурными мольбами на жуткой смеси кархайцкого и арготского, жалобно просил «Не надо!» и с паническим упорством сопротивлялся мне. Это тянулось без конца, а я все еще пребывал в состоянии танген, по-прежнему ощущая не только физическую, но и душевную слабость, так что порой был просто не в силах заботиться о нем. В какой-то момент я подумал, что они не только без конца кололи его наркотиками, но и давали ему специальные препараты, подавляющие интеллект. И тогда я решил, что если это так, то лучше бы он умер во время нашего путешествия через лес. И лучше бы мне никогда больше так не везло. И лучше бы меня самого арестовали, когда я бежал из Мишнари, и отправили на какую-нибудь ферму, чтобы там я отрабатывал свое проклятое везение. Очнувшись ото сна, я заметил, что он глядит прямо на меня, и видно давно. «Эстравен?» — изумленно прошептал он. И тут у меня с души будто камень свалился. Я заверил его, что я — это я. Немного покормил, уложил поудобнее, и в ту ночь впервые мы оба спали спокойно. На следующий день ему стало значительно лучше, он начал нормально есть. Раны на его теле подживали. Я спросил, откуда они. «Не знаю. Мне кажется, это из-за уколов. Они все время делали мне какие-то уколы, чтобы предотвратить кеммер. Мне уже приходилось слышать подобное от бывших заключенных, тех, кто либо сбежал, либо был освобожден по закону, отработав свое на добровольческой ферме. Да, и еще другие. Не знаю, что они мне кололи». По-моему, какой-то эликсир правды или что-то в этом роде. Я совсем раскис от этих уколов, но они все равно продолжали колоть. Что они хотели узнать? Что такого особенного мог я им сказать? Они не столько пытались что-то выяснить у вас, сколько хотели вас приручить. Приручить? Сделать вас послушным, насильно приучив к одной из разновидностей аргриви, наркотика. В Кархайде это тоже практикуется. А, возможно, они просто ставили на вас, как и на всех остальных, какие-то опыты. Мне рассказывали, что на этих фермах испытывают, например, препараты, способные подавлять интеллект. Я, когда впервые услышал об этом, еще сомневался. Теперь больше не сомневаюсь. «В Кархайде у вас тоже такие фермы есть?» «В Кархайде?» — переспросил я. «Нет». Он в волнении потер лоб рукой.
«В Мишнаре мне тоже говорили, помнится, что в Оргарейне таких ужасных мест нет. Наоборот, они своими фермами даже хвастаются. Они любят демонстрировать фотографии и прослушивать записи, сделанные на добровольческих фермах, где досрочно освобожденные преступники якобы вновь привыкают к нормальной жизни, а вымирающие племена находят надежное убежище. Они вполне могли бы показать вам, например, добровольческую ферму первого округа. Это совсем рядом с Мишнари. Чудесное место. Прямо веди кого хочешь. Если вы думаете, что в Кархайде тоже есть подобные фермы, то явно переоцениваете нас. Мы не настолько изощренный народ».
Он долгое время лежал, глядя на светящуюся печку Чейба, которую я включил на такую мощность, что сам вскоре начал задыхаться от жары. Потом снова посмотрел на меня.
«Вы, кажется, уже говорили мне утром, но голова у меня, видно, совсем не соображала, и я ничего не помню. Где мы? Как мы сюда попали?»
Я снова рассказал ему.
«Значит, вы просто вышли оттуда и вынесли меня?»
«Господин Аи, любой из заключенных, в одиночку или вместе с другими, может выйти оттуда в любую ночь. Если бы вас настолько не заморили голодом, если бы вы все не были так измучены, запуганы и отравлены наркотиками, если бы у вас была нормальная зимняя одежда, если бы вам было куда пойти...» «В этом-то все и дело. Куда бы, например, пошли вы? В город? Но у вас нет документов, так что это тупик. В дикие края? Но там вам негде укрыться, так что это смерть. Летом, скорее всего, они значительно увеличивают число охранников. Зимой же ферму охраняет сама зима». По-моему, он совсем не слушал меня.
«Но вы бы не смогли пронести меня на спине и 30 метров, Эстравен, не говоря уже о том, чтобы бежать со мной по холмам в темноте десятки километров. Я был в состоянии дотхи».
Он все еще сомневался. «Это вариант самовозбуждения?»
«Да».
«Так вы один из хандоратов?» «Я вырос в вере Хандора и целых 2 года провел в цитадели Ротерер. В Керме большая часть жителей — хандораты».
«Я полагал, что после дотхи, этого почти немыслимого выброса энергии, возникает некий коллапс.
Да, у нас это называется танген, темный сон. Он длится значительно дольше, чем дотхи, и если танген уже начался, то сопротивляться этому сну очень опасно. Я проспал 2 ночи подряд и все еще нахожусь в тангене. Сейчас я бы не смог и вокруг этого холма обойти. А страшный голод — вечный спутник релаксационного периода. Я уже съел большую часть припасов, которых в обычном состоянии мне должно было хватить на неделю».
«Ну хорошо», — с какой-то сварливой поспешностью проворчал он. «Ладно, я верю вам. Что мне еще остается, как не верить вам? Вот он я, вот вы. Но я все-таки не понимаю. Не понимаю, зачем вы это сделали».
Тут терпение у меня лопнуло. Я уставился на ледоруб, что все время был у меня под рукой, и постарался не смотреть на Аи и не отвечать ему, пока не усмирил свой бешеный гнев. К счастью, мой энергетический баланс еще не восстановился, и на слишком быстрые действия способен я не был. А еще я сказал себе: он ведь ничего не понимает, он чужой на этой земле, с ним очень плохо обращались, его запугали. И постепенно справедливость восторжествовала. Я, наконец, смог выговорить: «Отчасти есть и моя вина в том, что вы попали в Оргарейн и на ферму Пулифин. Я пытаюсь искупить свою ошибку».
«Но вы же никак не связаны с приездом в Оргарейн».
«Господин Аи, мы с вами все время смотрим на одно и то же, но очень разными глазами. Я ошибался, полагая, что мы можем видеть что-то одинаково. Позвольте напомнить вам прошлую весну. Тогда я как раз начал уговаривать Аргавена немного подождать, не принимать никакого решения относительно вас или вашей миссии, еще за полмесяца до церемонии возложения замкового камня. Ваша аудиенция тогда была запланирована, и, как казалось, это было к лучшему, хотя особых результатов ожидать не следовало. Я полагал, что вы все это понимаете, но я ошибался. Я слишком многое принимал на веру и не хотел вас обижать своими советами. Я думал, вам и так ясно, какую опасность представляет и сам Пэммерхар Герем Иртайп, и его внезапное возвышение и доминирующее положение в Киорремии. Если бы Тайп знал, по какой причине вас следует опасаться, он бы непременно обвинил вас в поддержке какой-либо из оппозиционных фракций, и Аргавен, преследуемый бесчисленным множеством фобий, скорее всего, приказал бы вас уничтожить. Я хотел, чтобы вы, потерпев поражение, остались в живых, хотя у власти пребывает Тайп. Случилось так, что вместе с вами потерпел поражение и я. Это должно было случиться, хоть я и не предполагал, что именно в ту ночь, когда мы с вами беседовали у камина. Никто не задерживается на посту королевского премьер-министра слишком долго. Получив приказ о высылке, я уже не мог ничего сообщить вам, ибо, будучи изгоем, навлек бы на вас еще большую опасность. Я приехал сюда, в Оргарейн. Я всячески пытался сделать так, чтобы вы сочли необходимым тоже приехать сюда». Я заставил тех комменсалов из числа 33, которым не доверял в меньшей степени, чем остальным, выдать вам разрешение на въезд в страну. Вы бы этого разрешения никогда не получили без их вмешательства. Они видели в дружбе с вами, и я старательно поддерживал в них эту веру, путь к власти, путь, ведущий к прекращению усиливающегося соперничества с Кархайдом, к восстановлению открытой торговли, а также возможность хоть как-то ослабить мертвую хватку Сарфа. Но это люди чересчур осторожные и действовать боятся. Вместо того, чтобы всячески вас рекламировать, они вас спрятали и, естественно, потеряли надежду на успех и проиграли. Ну а потом попросту продали вас Сарфу, чтобы спасти собственные шкуры. Я возлагал на них слишком большие надежды, а потому это исключительно моя ошибка. Но какова была ваша цель? Все эти интриги, таинственность, борьба за власть, заговоры. Для чего все это, Эстравен? К чему вы стремились? Я стремился к тому же, что и вы, к союзу моего мира с вашими мирами. А вы что думали? Мы, не мигая, смотрели друг на друга, склонясь над раскаленной печкой, как парочка деревянных идолов. «Вы хотите сказать, что даже если бы первым согласился вступить в союз Оргарейн, даже если бы первым был Оргарейн, Кархайд так или иначе вскоре последовал бы его примеру? Неужели вы думаете, что я стал бы понапрасну рисковать Шивгретером, когда на карту поставлено столь многое, когда решается судьба всех нас, всего населения моей планеты? Разве имеет значение, какая страна проснется первой, если следом проснемся мы все?»
«Но как, черт побери, мне верить всему, что вы тут говорите?» — взорвался он вдруг. От слабости голос его звучал не гневно, а скорее грустно и жалобно. «Если все это действительно так, то неужели вы не могли объяснить мне хоть что-то немного раньше, еще прошлой весной, и избавить нас обоих от увлекательного посещения фермы Пулифен? Ваши попытки помочь мне окончились неудачей, и благодаря им вы попали в беду, познали позор, подверглись опасности. Я понимаю. Но если бы я тогда попытался бороться ради вас с Тайбом, вас бы сейчас здесь попросту не было. Вы были бы в могиле, в Эренранге. А теперь в Кархайде есть несколько человек, которые верят вашим словам, потому что прислушивались ко мне. И еще несколько в Оргарейне. Они еще могут вам пригодиться. Самой большой моей ошибкой было то, что я, как вы это сказали, не объяснился с вами раньше. Но я не привык так вести себя». Я не привык ни давать, ни принимать, ни советы, ни обвинения.
«Мне не хотелось бы быть несправедливым, Эстравен, и все-таки вы несправедливы. Странно. Я единственный человек на всей планете Геттен, который до конца поверил вам, и я же единственный человек на этой планете, которому отказались верить вы». Аи уронил голову на руки и долго молчал. Потом проговорил: «Простите меня, Эстравен». Это звучало одновременно как извинение и как признание моей правоты. «Дело в том, — сказал я, — что вы не способны или просто не хотите поверить в то, что я в вас верю». Я встал, потому что ноги мои свело судорога, и обнаружил, что дрожу от гнева и усталости. «Научите меня языку мыслей», — сказал я, пытаясь говорить легко и беззлобно, «вашему языку, который не способен лгать. Научите меня говорить на нем, а потом спросите, почему я сделал то, что сделал». «Мне бы очень этого хотелось, Эстравен».